Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Здравствуйте, друзья. Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, с нами на прямой связи. В студии «Радио Спутник» я, Алексей Осин, и Николай Сергеевич, я приветствую. Здравствуйте.
Да, доброго вечера. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей. Мы, в общем-то, немножко анонсировали, о чем будет нынешняя передача. Ну, разбор полетов, мы ее названию стараемся соответствовать, и вы сразу поймете, в чем дело. Можно смотреть эту передачу на Рутуб. Я напомню, что телефон студии +7 495 95 95 912. Сегодня будем говорить об образовании и новшествах в образовании, одно из которых ознаменовалось вот на прошлой неделе. Первое чтение. Государственная Дума приняла законопроект, вводящий перечень обязанностей учащихся, причем речь идет об общественно полезном труде. Это вызвало волну обсуждения, ту волну, которую мы сегодня, конечно, обязательно тоже обсудим с нашим гостем. Я чуть-чуть потерпите, я ее представлю. Это моя коллега. И речь идет, в общем-то, принципиальный вопрос исключительно о сбалансированном подходе к школьникам при формировании образовательных программ, причем с учетом возрастных и психофизических особенностей. Когда речь идет об общественно полезном труде, насколько вы помните, многие радиослушатели так или иначе в школе, когда учились, привлекались тем или иным способом к этому труду. И, по-моему, никто от этого точно не заболел, хуже не стало. Я бы даже сказал, гораздо лучше. Ну, система образования претерпевала изменения после развала Советского Союза. Как вы знаете, много хорошего из нее было практически вычеркнуто новаторами. В том числе исчез общественно полезный труд, который пока вот в первом чтении, ну, я могу сказать, что абсолютное большинство фракций Государственной Думы, политических партий, абсолютно проголосовали за этот проект, прекрасно понимая, насколько это важно. Хочу напомнить, что и к депутатам, и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину об этом он сам рассказал, обращались не только учителя, но и родители с просьбой восстановить трудовое воспитание в школах. Возвращение в школы трудового воспитания обсуждалось с депутатами еще в прошлом году на правительственном уровне. И звучала эта тема в правительственный час с участием как раз Сергея Кравцова. Я сам помню прекрасно эти вопросы, которые задавали и депутаты. Ну и надо сказать, что это одна из тех законодательных инициатив, которая, как говорят, идет вот прямо от народа в таком, знаете, массовом порядке. Люди действительно за это буквально руками и ногами, как говорят, голосуют. Но я не могу не представить вам нашу гостью, коллегу, депутата Государственной Думы, члена комитета профильного как раз по образованию, Ольгу Михайловну Казакову. Оля, добрый вечер, на связи.
Добрый вечер, Николай, добрый вечер, Алексей, добрый вечер все, кто нас сегодня слышит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Действительно, знаковый законопроект, и среди тех вопросов, которые поступают, и в том числе в адрес депутатов, вот я уже про инициативу снизу сказал, есть такие о некоторых родителей опасения, а не будет ли данная инициатива каким-то образом использована недобросовестными учителями. Ну, в сравнении, как знаете, раньше в системе генералы использовали своих солдат во время стройки дач. Ну, конечно, сравнение не самое лучшее, но тем не менее.
Коля, очень хорошо, что мы сегодня эту тему обсуждаем, и я сразу хочу сказать, что действительно, вот как ты анонсировал, у нас было обсуждение в Государственной Думе, да, когда Сергей Сергеевич Кравцов был, это достаточно там, наверное, уже полгода с этого момента прошло, и мы тогда договорились о том, что и было поручение председателя о том, что нужно с этой темой разобраться вообще, как выглядит трудовое воспитание в школе, как мы детей учим и вводим в такую тему очень важную, жизненную, как трудолюбие, как умение трудиться, как готовность к труду, как определенное отношение уважительное к результатам труда. То есть что вообще есть у нас сегодня в образовательной воспитательной программе? Я как председатель комитета профильного комитета по просвещению, конечно, сразу организовала эту работу, и мы организовали вообще массу площадок по обсуждению с родителями, и с педагогами, и с главами муниципалитетов в том числе, потому что они являются учредителями образовательных организаций, и многие вопросы вот такие, о которых, Коль, ты сказал, такие вот, ну, полу такие пограничные, да, они, им тоже приходится рассматривать и решать такие вопросы. Поэтому мы со всеми людьми, которые, а все взрослые, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы наши дети были крепче, чтобы они получили как можно больше навыков, в том числе в школе, пока они находятся в образовательном процессе. А напомню, что образовательный процесс у нас – это и обучение, и воспитание. Это два неразрывно связанных процесса. Поэтому мы посмотрели, что у нас в законе, вот то, что ты сказала, в действующем. И всего лишь два раза у нас встречается вообще что-то о труде, о такой важнейшей функции человека, о таком важнейшем навыке, с которым человек должен прийти, ну, не только во взрослую жизнь, но, в общем-то, и в детстве. И вообще жизнь человека вся связана с трудом. И мы нашли только в одной статье, там, где у нас определяется, что такое воспитание, там было, ну, через запятую много различных навыков, которые должны у детей сформироваться, как у личности, да, в результате у обучающихся. Только одно – уважительное отношение, формирование уважительного отношения к человеку труда. Ну, то есть вот такая так. Стороны. Да, вижу
это,
человека.
Это очень далеко.
Да.
Как можно к человеку труда относиться с уважением, не понимая, что такое вообще труд? Вот.
Да, поэтому мы сразу это зафиксировали и увидели, что это не дело. Потому что я могу уважительно относиться, вообще любой человек, только если он сам что-то в жизни производил, что-то делал. Простой пример, знаешь, когда мне приводил в пример один папа одного ребенка, говорит, слушайте, вот если я в магазине иду, да, вижу, допустим, технического работника, и он моет пол, я всегда обойду в сторонке, потому что я сам в школе выполнял эту функцию, я знаю, что это такое, когда зауч проходила и проверяла, да, как мы это сделали. А другой человек прямиком по мокрому полу, никак не... И он может говорить, я уважаю этого человека, да, я уважительно отношусь, а делом показывать совершенно другое. Поэтому мы внесли сейчас изменения, кроме того, что уважение к человеку труда – это важно, безусловно, воспитание трудолюбия и уважительного отношения к результату труда. Ну, то есть мы вообще уже с нашими детьми вот знаем, что самое... Большую эмоцию дети начинают испытывать, когда что-то сделали сами.
Ну, конечно.
Да? Поделку какую-то.
А еще получили за это, ну, поощрение какое-то. Или, по крайней мере,
похвалили за это. Да. И школа – это же такой воспитательный процесс, который не должен как-то сам по себе существовать. Это вся наша жизнь. И дома дети помогают, и в школе у них должны формироваться такие навыки. Поэтому мы в обязанности обучающихся, а там целый ряд обязанностей, потому что ребенок, когда приходит в школу, он не просто ребенок, он становится учеником, и у него есть и права, и обязанность. Вот мы в обязанности включили как раз участие в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой. Это очень важно, это как раз снимает все опасения родителей, те, о которых уже было сказано, что они получатся ли, что детей куда-то там повезут и что-то заставят делать. Вот как раз до этого в законе было такое, использовался такой глагол, как «привлечение к труду». Вот это уже такое, знаешь…
Да, немножко как-то это порогово звучит. Привлечение – это как будто повинность какая-то.
Да, то есть такое жесткое. Мы, кстати, посмотрели советское законодательство, как там было, часто анализируем, соотносимся, да. Вот все такими теплыми словами, добрыми написано. Вот про детей. И поэтому вот участие там, да, организация труда, там, да, каких-то там акций, мероприятий, это совершенно даже звучит по-другому, нежели привлечение. Это сразу страшно. Поэтому, конечно, родители последствия, которые вот из этого исходят, то есть этого не будет наоборот, будет вовлечение и участие детей.
Здесь у меня сразу аналогия какая-то, ну, в голову приходит. Дело в том, что иногда, а это реальные случаи, родители прям-таки с таким вызовом приходили в школы. Иногда такое случается. И, правда, писали заявления на директоров школ за то, что их детей там чуть ли не попросили тряпкой вытирать, допустим, школьную доску. Ну или, может быть, привлекал учитель, или, ну, скорее не привлекал, а просил немножко навести порядок в классе. И такие вещи как бы и очень сильно умаляли статус самого учителя, потому что это часто происходит в присутствии детей. И, в общем, сильно ограничивает возможности самого учителя. Мы не так, ну сколько уже, 2 года, как точно, даже больше, мы вернули графу воспитания в образование, но мы толком с трудом-то там так еще пока и не разобрались. Вот решили разобраться, ныне в первом чтении уже приняли. Вот в связи с этим, ну, во-первых, наверное, надо развеять опасения родителей, что уж точно рабов из детей никто делать не собирается. Поэтому так, вопрос примерно такой. А как он будет выглядеть, вот этот общественно полезный труд? Там условно, ведь там невозможно перечислить досконально все требуемые, возможно, возникающие, изменяющиеся со временем. Мир прямо меняется просто хаотично где-то и очень быстро. Необходимости по вот этому самому труду. Как он может выглядеть так, чтобы все-таки найти такую формулировку, которая бы устраивала всех?
Значит, очень правильный вопрос. Вот у нас есть, родители могут просто не быть в курсе этого, есть образовательные программы. Внутри образовательной программы есть программа воспитания. Она тоже утверждается. И вот в этой программе, которую утверждает Министерство просвещения изначально, ну, такой стержень, да, этой программы, там прямо описывается. Понятно, мы не можем все опции, да, так скажем, и все действия прописать там, поднял, бросил бумажку, поднял бумажку, но это же не будешь прописывать в законе, и даже в указе и приказе, да, не будешь прописывать. То есть это такие элементарные вещи, которые как раз определены одним из таких понятий, как трудолюбие. Ну, то есть простое самообслуживание, скажем так, да. Общественно полезный труд – это, конечно, уже какая-то деятельность детей, ну, во-первых, полезная. Давайте так, общественно полезный – это очень простое понятие, полезное обществу. То есть не только полезное мне самому, допустим, я сделал поделку, подарил маме, да, ну, то есть полезное мне, моей семье. Но когда ты что-то вместе с классом делаешь, та же уборка, допустим, в классе. Например, генеральную уборку решили сделать, решили помыть парты там, где это, опять же, нужно. У нас уже огромное количество классов с такими партами, которые и мыть не надо. Они там с антивандальным покрытием. Это уже мойка таких парт ушла в прошлое. Конечно, никто не будет детей заставлять мыть окна. Этого просто нельзя по санпинам. То есть вот эти действия, они определены. Это, к примеру, ремонт книг в библиотеке. Полезная фишка, отличная. Многие дети этим занимаются в школах. Это, например, уборка на территории школы. Субботники, прописали это в воспитательной программе, это есть в программе, и это будет прописано. Или, например, где-то в какой-то школе, к примеру, сельская школа, там большая территория, и, например, есть свое там небольшое хозяйство, да, которое школы иногда сады высаживают, там у себя какой-то небольшой огородик. Пожалуйста, они могут прописать, что уход за этими растениями, например, за своим садом, высадка деревьев, это тоже входит в часть образовательной программы. Но у нас просто, знаете, вы правильно говорите, до нелепого иногда доходит, когда родители становятся стеной, когда этого делать не надо, потому что абсолютно точно ребенок не перетрудился в какой-то момент, когда вот с доски вытирал, да, или когда вместе с детьми какую-то там небольшую уборку сделал. Да он сам будет рад. Не надо это воспринимать как насилие над ребенком. Ему точно это на пользу. Или у меня был такой один случай, когда мне глава района сельского, у него села все, он мне звонит и говорит: «Ольга Михайловна, ну сделайте же что-нибудь, ну что ж такое? У меня внезапно снегопад, а уже весна была, то есть уже как бы снег подтаял». Он говорит: «У меня внезапно снег. Утром дети пришли в школу, все засыпано. Тех, которые этим занимаются, он один. Конечно, он взял лопату и с 5 утра там уже копает. Но, говорит, реально, прям насыпало, вот, ну, много. Одному человеку не справиться. Там все, ну, там один еще мужчина дополнительно есть в школе, кто-то из педагогов, говорит, подключился. Мы старшеклассников, мальчишек попросили, там, возьмите лопату, помогите, покидайте снег, просто тропинку расчистить для них же, для самих». Он говорит: «Не поверите, на следующий день у меня от родителей жалоба. Это, говорит, село. Я, говорит, такого представить не мог, что в селе кто-то из родителей из-за того, что мальчишка взрослый, крепкий, здоровый, там, 11-классник, три раза там лопатой покидал снег возле своей школы, возле своей, себе тропинку расчищал. А у меня, говорит, жалоба. Конечно, я ее порвал и выбросил. Но они же, говорит, в прокуратуру напишут. Ну, это же непорядок. Это, говорит, куда годится?» Поэтому вот есть прям такие до нелепости ситуации, которые вообще для детей вредны. И из этого, конечно, нужно выходить. Поэтому мы определили тот функционал, который будет входить в общественно-полезный труд для детей, он будет прописан в воспитательной программе. Почему? Вот, Николай Сергеевич, вы как раз заострили внимание в начале, что по возрастам это все разбито, с учетом возраста. Потому что первоклашки – это один вид труда. Десятиклассники – это другой вид труда. Пятиклассники – это еще какие-то, да, там мероприятия. Они могут, например, уже там украшать школу или там двор школьный к какому-то празднику. Это тоже общественно полезный труд, когда они готовятся все вместе, там выносят стулья, что-то там вешают, какую-то гирлянду, да. То есть это простые такие действия, на которые не нужно разрешение родителей. Зачем у нас это было вообще написано? И вот это как раз сбивало учителей. И это было таким стоп-сигналом. А вдруг нам нужно у родителей спросить и про то, что с доски нужно вытереть, нужно отдельное разрешение от родителей. Ну куда это годится? Это вообще просто до смешного уже мы дошли, когда учитель боится попросить ребенка вообще выполнить какую-то простую функцию, там, не знаю, стул поднять на парту. Ну, где такое вообще видано? К чему мы готовили своих детей? Как белоручками, что ли, быть? Не надо их обманывать. Жизнь требует труда, жизнь требует усердия. Где-то что-то может не получаться, что-то там мы друг другу помогаем, где-то учим. Поэтому это только укрепляет наших детей. Поэтому все сомнения, ужасы, которые родители себе представляют, нужно отбросить. Сегодня не может быть такого, что какой-то директор посадил детей и повез к себе на дачу что-то. Оль, ну представь, все блогеры.
Самое интересное, что мнения такие существуют, ведь кому-то в голову и такое может прийти.
Я не понимаю, откуда они берутся. Мне в страшном сне не может присниться. Я сама работала в школе, еще даже и в советское время, что детей могут, а сейчас все с телефонами. Только шаг сделал, уже быстро все снимают, показывают, да никогда директор на это не пойдет. Ну и потом нужно исходить из того, что, слушайте, мы учителям доверяем самое дорогое, что у нас есть. Когда первый класс ведем наших малышей, передаем учителю, и учитель огромное количество времени с нашим ребенком проводит. Класс закрывается, учитель остается один на один. И если мы изначально говорим, что учителя какие-то ужасные люди и могут совершать там противоправные поступки, ну, это ни к чему хорошему не приведет. То, что, может быть, где-то перегиб, кто-то с чем-то встречался, это надо менять. Когда нарушается закон, за это нужно наказывать. То есть таких были разные случаи. Учителей увольняли там по каким-то причинам. Да, но из миллионов это 1-2. Не нужно о педагогах судить, о том, что где-то 2 там, человека вот, совершили какие-то такие вот негожие поступки, так скажем.
То есть, в принципе, правильно понимать, что сложность и разнообразие заданий, назовем это так, возможности применения общественно полезного труда просто от младших классов к старшим будут усложняться. Но Никто не будет запрещать старшеклассникам точно так же, как и первоклассникам, украшать школу.
Конечно, но, например, первоклассники не во всех школах, к примеру, дежурят в столовой. Это тоже по, знаете, по желанию. Где-то я видела в сельских школах вообще самая малышня, горячее питание, жар организовано. Да, вот они кушают. Мы в рамках вообще рейда горячего питания такое видела. И дети несут за собой тарелку, малыши. Я говорю, слушайте, как у вас здорово это организовано. Они говорят, вообще никаких проблем. Мы сразу с родителями это обсудили. Я говорю, ну вот может же облить на себя, ну, вылить на себя, да, там одежду испачкать, там, ну или что-то, или тарелку разбить. Они говорят, мы все это обсудили. Родители, и мы все вместе согласились, что это все на пользу. Он все равно когда-нибудь что-нибудь перевернет, или кружку, или компот на себя. Это все равно где-то случится. Ну, дома случится, здесь случится. Но здесь они более ответственно относятся, потому что друг на друга же смотрят еще. Хочется же все сделать ответственно, хорошо. И перед коллективом как бы да, там, не опозориться. Поэтому здесь более такое, знаете, внимательное отношение к таким моментам. Поэтому ну, что-то для детей, для маленьких, понятно, может быть сложным. Недавно мы высаживали аллею. К вот 9 мая со студентами техникума, с учащимися, с медиками в Кисловодске. И подходит мальчик, ну, наверное, класс 4, вот малыши бегали, пацаны просто рядом. Подходят, так смотрят с такими глазами на нас, а мы с ветераном все выкапываем, значит, ямки, лунки, да, сажаем деревья. И он прям смотрит, мальчишка, я понимаю, что ему так хочется в руки взять эту лопату, я ему, значит,
он не знает, как с ней идти,
да,
как
он с ней делать. Так, ветеран учит, говорит, вот смотри, вот так ногой, вот так как бы это. И он потом, когда сажает это дерево, надо было видеть глаза этого ребенка. Я говорю, а ты первый раз вообще вот сажал? Ну, городской ребенок, понятно, может, там дачи нет, но как-то у родителей, наверное, не сложилось, еще не сажал, пацанство. Он был в таком восторге, он говорит, у меня первый раз получилось. И, ну, то есть вот это истинная радость у ребенка. Понимаете, поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наши дети занимались делом, тогда меньше будет всякой ерунды в голове, тогда родители меньше сами будут жаловаться на то, что сидят в интернете, ничего не хотят, все в соцсетях, ТикТоке и так далее. А чтобы этого не было, нам нужно что-то другое детям, что-то им дать то, от чего они будут получать истинное удовольствие и лучше, если это будет связано с какими-то коллективными, общественными делами. Потому что нас сколько втравливали в историю индивидуализма, когда все коллективное было перечеркнуто в угоду потребительству. Вот и все. Потреблять все могут, а что-то произвести – случилась абсолютная беда с этим. И понятно, что эта беда вызвала вот и дискуссию эту, и повлекла за собой вот изменения, в том числе и в законодательство.
Проблемы, коллеги, я вас прерву на секунду. У нас просто новости на повестке дня. Ольга Казакова, депутат Государственной Думы, Николай Валуев, ее коллега, соответственно, тоже парламентарий, в эфире «Радио Спутник». После новостей эту интереснейшую беседу продолжим.
Разбор полетов.